Друзья, Q&A сессия. Я отвечаю на все ваши вопросы. Можете задавать вопросы голосом, можете задавать вопросы текстом. А никакие вопросы никогда не осуждаю. Если вам кажется, что вы боитесь задавать вопрос, потому что он дурацкий, пожалуйста, задавайте этот вопрос. Вы заплатили деньги, чтобы состояние «не знаю» перейти в состояние «знаю-знаю». И моя задача вам помочь с этим. Поэтому, пожалуйста, поднимайте руки, если у вас есть вопросы, и задавайте вопросы текстом. Держите руку поднятой, вот так вот. Если у вас есть вопрос, чтобы я понимал, сколько, на какое количество вопросов, какое количество людей мне нужно ответить, чтобы я распределял время, чтобы на всех хватило времени. Артем Родионов, какой у тебя вопрос?
Да, Вань, привет.
Привет.
Слушай, я сейчас назначаю Jobs to be done интервью.
Окей.
Назначил 18 штук
Окей.
с пользователями, которые не использовали мой продукт, но решали аналогичную Big Job. И
Окей.
у меня вопрос, мне не клеится структура интервью. Я
Окей.
три интервью провел, добросовестно их зафакапил. Вот, и дальше пока решил остановиться, вот я использую те гайды, которые ты прислал в Notion, вот, но не понимаю, там, ну, видимо, там структура из нескольких, ну, не нескольких, там, нескольких десятков, ближе к сотне вопросов, они иногда повторяются, и я не понимаю структуру, как мне правильно составить.
Да, я
Вот.
планировал вам либо в пятницу, либо в субботу дать шаблонное исследование. Сейчас это сделаю прямо сейчас, чтобы у вас уже было хоть что-то, и вы уже могли от этого отталкиваться. Так, давайте я вот тут сделаю шаблонное исследование. Скажи, Катя, кратко без задачи.
Мы решаем задачу поиск клиентов. То есть задача хочу больше клиентов. Хочу больше лидов, простите.
Среди сегментов, похожих на тех, что тебе уже платят, или новые
Новых.
сегменты?
Новых.
Новых. Ага, смотри. У вас есть базово два подхода. Я сейчас эти подходы расскажу, и потом мы выберем, в какой ты ситуации находишься. Ты можешь искать. Давай лучше покажу на слайдах. Когда у вас уже есть продукт. Если у вас нет продукта, и у вас вообще нет продукта, либо очень небольшое количество продаж, у вас простая задача — это поиск сегмента с нуля. Если у тебя продукт уже есть, то у тебя есть...
Есть.
Ты находишься в следующей ситуации. Вот есть 100% людей на рынке, которые заплатили за бигджобу каким-то решением, и у тебя какая-то доля рынка, допустим, 1%. И вот среди... Этих одних 1% доли рынка, который тебе платят, есть один или небольшое количество классных сегментов, джобы которых ты уже относительно неплохо выполняешь. Они маржинальные, они удовлетворены. И тебе
Да.
первое, что нужно сделать, это знать, кто это такие, чтобы не всех вот эти 1% привлекать, потому что среди 1% есть более прикольные. Но при этом на рынке есть еще какое-то количество других потенциально прикольных сегментов, которые в теории тоже ты можешь изучить и начать привлекать, доработать для них продукт, привлечь и начать привлекать. Соответственно, у тебя есть развилка. Ты можешь пойти вот сюда, ты можешь пойти вот сюда, а можешь пойти одновременно и в АБ твои маржинально удаленные, и одновременно искать сегменты вне рынка. Вот что ты выберешь?
Наверное, я пойду, ну, я пойду в 99%, которые мне не заплатили, но у которых портрет похожий на тех, которые мне платят.
То есть сначала нужно найти, кто те, кто тебе платят.
Это в целом я понимаю, но мне кажется, что есть рядом более жирные сегменты, о существовании которых я не подразумеваю.
Окей, хорошо. Тогда смотри, у тебя есть две развилки. Сейчас я отвечаю и тебе, и всем, кто нас слушает, кто в похожей ситуации. Вот у тебя есть два шаблонных исследования. Исследование для поиска сегмента с нуля и исследование для выделения платящих среди, сори, для выделения сегментов по джобам среди твоих платящих и поиск сегмента с нуля. Ты можешь это делать одновременно, можешь делать последовательно. Сначала первое, потом второе. Или сначала второе, потом первое. Как тебе больше нравится. Обычно на твоей стадии имеет смысл сделать первое и второе, то есть выделять сегменты среди твоих платящих и либо потом, либо одновременно искать сегменты с нуля. Почему так? Потому что выделять сегменты среди твоих платящих – это значительно менее рискованная штука, это низковисящий фрукт. Ты просто лучше узнаешь, кто эти люди, кто тебя покупает, удовлетворены, сори, более маржинальные, узнаешь их джобы, узнаешь ценность. И они тебя уже покупают, и ты, когда начнешь их привлекать, у тебя сильно-сильно-сильно меньше риск, что у тебя что-то не вырастет.
Ну да, согласен,
А когда
да.
ты пойдешь искать сегменты с нуля, ты берешь на себя риск, что ты ошибешься, что этот сегмент есть, что джобы важны, что у них есть бюджет, ты ошибешься, сможешь ошибиться с ценностью, с коммуникацией, без моделью, ценами и так далее.
То есть я правильно понял, что, вот, допустим, у меня там основные это HR. Я прихожу к ним и говорю, типа, дорогой HR, дружище, погнали на собеседование, провожу там энное количество, у меня появляется сегмент.
Да,
Дальше...
подожди, стой, стой, стой. Сначала тебе нужно сделать ABCD-сегментацию.
Да, ну, это априори, да, я это подразумеваю. Окей,
Окей,
вот.
окей.
И дальше у меня появляется там, ну, условный граф работ, как именно HR выполняют джобы, и я уже
Yes.
это могу, типа, ну, на эти же боли, на эти же джобы я могу уже привлекать таких же HR-ов,
Yes.
вот, а...
Ты просто лучше понимаешь, кто те люди, кто тебя покупает, кто те, сори, более маржинальные, кто тебя покупает, знаешь джобы, ценность, и лучше делаешь коммуникацию. Лендинг-скрипты продаж, рекламу, лид-магниты, трипвайеры, цены, ценность, и оно просто там что-то подрастает. У тебя конверсия подрастает, средний чек подрастает, до продажи подрастает. Ну, там, что, у тебя все суммарно, либо что-то по отдельности может подрасти.
Окей, и после этого тогда я вот следующий шаг для поиска нового сегмента. Вот у
Yes.
меня что
Да,
должно быть?
сори. Давай отвечу на твой вопрос, как, собственно, интервью проводить. И вот тут есть ответ. Для выделения сегментов среди твоих платящих тебе нужны core-джобы. Ой. С изучением core-джоб конкурирующих решений. Почему конкурирующих? Твоего core-джоба твоего продукта. Конкурирующих решений. Тебе нужны тут критерии успеха, активирующие знания, ценность, тяга-момент, барьер, удовлетворенность. Тебе все важно, но вот это более важно. После этого big job с критериями успеха. Если остается время, соседние small job с критериями успеха.
Все,
Если есть
ну, все, я
задача,
тогда понял. Ага.
эффективнее привлекать, ты еще можешь изучить критическую цепочку с момента появления big job до найма твоего решения на core job.
Именно... А, ну да, это мои клиенты. Все, я принял. Ага, понял, понял.
И то же самое с таким же гайдом. Core-джобы, критерий успеха, биг-джобы, критерий успеха, критическая цепочка, но клиента конкурирующих решений.
Ну и тогда у меня появится сегмент.
Тогда у тебя появятся сегменты и среди твоих АБ, и среди клиентов-конкурентов. И ты сможешь выбирать, какие джобы, какие сегменты конкурировать.
Окей, окей,
Ответил?
спасибо большое. Да. Еще супер короткий вопрос. Скажи, пожалуйста, там есть формулировка «спящая работа». Вот что
Да.
это такое?
Спящая работа — это... Я никак не перезапишу лекцию типа свойства работы. Короче, это та core-джоба, это джоба, которая у человека еще не проснулась. Вот, типа,
А, я понял, ты говорил про это. Все,
это
понял.
в лекции «Главная идея ЖДБД». Мы меняем не решение, мы меняем джобы. И вот ты хочешь активирующим знанием пробудить core-джобу, и вот та core-джоба, которая еще не выполнялась, активирующая не загрузилась, начала выполняться, до пробуждения была спящей.
Я понял. Все, ответил. Спасибо огромное.
Спасибо. Гранкин Александр.
Да, привет. У меня
Привет.
вопрос. Про внутренние продукты. Я на тарифе база, поэтому до лекции про внутренние продукты не доживу. Какие-то топ тезисов, которые, на твой взгляд, их отличают. Я понимаю, что там в основе тоже B2B с множественностью ролей и личной, и бизнесовой работой. Плюс там еще запутано, что иногда как бы там, ну, конфликт бизнес-заказчика, ЛПР и конечного пользователя еще круче. Многие внутренние продукты создаются, чтобы причинять добро, которого не запрашивали, или чтобы проявить, значит, себя кому-то круто. А не нам, как продуктам, отказываться от этих сегментов. В общем, потому что, да. На твой взгляд, вот с точки зрения того, что мы уже знаем, проходили интервью, сегментация, четыре силы прогресса, какие-то вот такие вещи, что там отличает их принципиально, с твоего опыта?
Там самое главное — это понять, каким образом ты... Смотри, там у тебя есть... Есть реальная причинно-следственная связь, есть... Сейчас не так. Есть денежная причинно-следственная связь, есть реальная причинно-следственная связь. Знаком с термином «реал-политик»?
Ну, в общем, да.
Вот тебя, смотри, вот есть как бы условно экономика, а есть политика. Экономика — это как твой внутренний продукт зарабатывает компании бабки, а есть реал-политик — это как принимает решение на твой внутренний продукт стейкхолдеры выделять бабло. И оно может первое быть сильно связано, может быть вообще не связано. И вот
Ну, понятно, короче говоря.
тебе важнее второе.
Примерно понятно. Ну и еще я правильно услышал в прошлом воркшопе, по-моему, что есть, ну, типа, с точки зрения маржинальности, например, есть опосредующие метрики, которые неплохо бы привести к конечным бизнесовым, понять, куда там
В
где.
реал политике. То есть смотри, у тебя есть
Ага.
стейкхолдер или стейкхолдеры, которые выделяют на твой внутренний продукт бабло. У них есть какая-то логика выделения бабла на твой внутренний продукт. Там есть экономические факторы, есть неэкономические факторы. Там, не знаю, статус, влияние, уважение акционера и так далее. Не знаю, совет директоров хочу попасть. Там очень-очень разные штуки бывают. И главный твой ЛПР — это тот, кто выделяет бабло на внутренний продукт. А, соответственно, это те, чьи джобы и тот экономический или какой-то другой эффект, который твой продукт должен давать. Дальше, если этот эффект близок к влиянию на экономику компании, то есть это условно такой ЛПР в вакууме, который переживает только за деньги компании, тогда ты должен зарабатывать деньги компании своим внутренним продуктом. То есть есть какая-то причинно-следственная связь, ты на какую-то эффективность каких-то там людей, отделов, продуктов влияешь. Дальше тебе нужно сделать аналог ABCD сегментации только продуктов, отделов или людей. Для каких продуктов, для каких отделов, для каких внутренних сотрудников мне имеет первый смысл, сори, в первую очередь оптимизировать мой внутренний продукт.
Супер. Ну и там всегда потенциально будет конфликт, что еще придут и сверху нахлобучат как раз политическими интересами. Этот сегмент, конечно, у тебя важнее по метрикам, но вообще как бы вот этому первому сделай.
Да, потому что у тебя как бы есть еще экзистенциальный вопрос существования этого внутреннего продукта, и поэтому политические вопросы периодически приходится ставить выше.
Все принято. Спасибо.
Спасибо. Так, я вижу набор вопросов в чате. Давайте сейчас отвечу на три вопроса по рукам, потом отвечу на вопрос в чате. Фидбэк. Да, друзья, максимум фидбэком поставьте, пожалуйста, в названии, в имени фидбэк, чтобы я на ваши вопросы отвечал в первую очередь. Так, Самир. Не вижу тут полностью твоего имени. Самир Кадаха. О, какое красивое имя. Привет.
Салют, Иван.
Привет.
Нормально слышно, видно?
Да.
Да, привет. Первое, что хочу сказать, спасибо за курс.
Кайф.
Прикольно. Любая методология это лучше, чем вообще ничего.
Я
Это
рад.
всегда тема. Да, смотри, у меня несколько вопросов. Может быть, буду плыть чуть-чуть формулировок, но постараюсь оперативно. Первый
Давай.
момент предметный. Будут ли какие-то инсайты, или вообще будешь ли рассказывать, или сейчас расскажешь, может быть, расскажешь. У нас есть продукт конкурента, и нужно максимально получить как-то интервью людей, которые пользуются продуктом конкурента. Какие-то методики есть на эту тему?
Как найти
Это первое, как
респондентов?
бы, ну да, какие-то исследования заказывать, условно говоря. И я к чему вопрос задаю? Ну, к примеру, ты какой-нибудь Рамблер, первый поисковик в России.
у тебя миллион пользователей, ты постоянно их интервьюируешь, там, какие-то сегменты, и думаешь, что ты в шоколаде, а есть второй продукт Яндекс, и он улетает. Вот. И к этому же вопросу, под вопрос, используешь ли какую-то систему аналитики по подтверждению core-джобов и вообще всех, ну, свойств продукта, свойств сегментов, на примере, не знаю, там, Wordstat, Гугла, Яндекса, там, Google Trends и так далее, поисковые различные фишки.
Какой у тебя
Там что-то
продукт?
ищешь?
Какой у тебя продукт?
Ну, у меня сейчас продукт в MVP, это агрегатор и моделей.
Ага, давай я начну отвечать, и ты скорректируй, в правильную сторону я тебе отвечаю или нет. Смотри, если ты говоришь про компании размера Яндекса и Рамблера, то все, что рассказываю на курсе, это на 100% применимо. Вот, например, то, что я рассказывал про... Отвечал на первый вопрос, не помню имя человека, который задал вопрос, про сегменты. Вот у тебя, у Рамблера, там, не знаю, какая-то доля рынка, какие-то сегменты за тобой, но есть какие-то сегменты не за тобой. Но на самом деле у тебя еще, ты еще биг джобу пробуждаешь, это вообще еще более интересная, более сложная ситуация. Соответственно, тебе крайне полезно будет вот эта комбинация исследований и среди наших платящих, и среди клиентов-конкурентов по биг-джобе. Тебе нужно ходить людей, которые платят за биг-джобу. То есть платят за там, твоя кур-джоба, например, это... Какая у тебя кур-джоба твоего продукта?
Доступ к LLM-кам
Окей,
самый дешевый и самый быстрый.
биг-джоба. Биг-джоба какая?
Ой, биг-джобов там много. От, условно говоря, помощи в маркетинговых инструментах, до там, написания курсовой и так далее.
Во, окей. Дальше ты выбираешь, за какие рынки ты конкурируешь. Если ты конкурируешь там только... Если ты не готов менять курджобу, тогда ты можешь находить тех, кто платит за курджобу. Тогда ты ограничен текущим состоянием развития рынка. Если ты хочешь, как Рамблер, Яндекс, создавать рынок, а ты, скорее всего, в этой ситуации, тогда тебе нужны те компании, которые платят за какую-то эффективность с помощью каких-то алгоритмов, разработчиков и так далее. Но это значительно более сложное, более широкое и с большей вариативностью исходов исследования. То есть либо платят за биг-джобу, сложнее, больше вариативность, но возможность создать рынок. Либо кор-джобу, меньше вариативность, проще, но ты не создаешь рынок. Ты как бы ищешь сегменты в текущем состоянии рынка. Это понятно?
Да, здесь вопросов нет.
Ага.
Спасибо.
Да, и дальше ты... Яндекс или не Яндекс, Рамблер или маленький стартап, ты решаешь одну и ту же задачу, но разными ресурсами, с разным уровнем детализации. Например, если ты Яндекс, то ты делаешь большой качественник на десятки интервью, там, не знаю, 40, 50, 60, 70, и 1, 2, 3, 5 количественников, которые тебе стоят суммарно, все эти исследования стоят несколько миллионов рублей. Это все занимает от 3 до месяцев, там, не знаю, до года, и ты на выходе получаешь очень точное знание рынка. Знаешь, какие люди с какими джобами за мной, сегменты с какими джобами за мной, какие сегменты с какими джобами за конкурентом, как рынок растет, куда все распределяется, какие тренды, как кто ходит к конкурентам, как его понимает, выбирает, доверяет, топ оф майнд и так далее. Супер, супер детальная инфа. Но тебе, наверное, это не очень полезно, потому что ты стартап, верно?
Абсолютно.
Да, дальше мы делаем то же самое, но деградируем по точности информации. Как можно деградировать? Ты можешь проводить интервью меньше, рискуя, что ты не всю полноту набрал. Ты можешь брать не биг-джобу, а кор-джобу, рискуя, что рынок пойдет не в ту сторону, а в каком сейчас рынок находится. Ты можешь не делать количественник, и ты можешь вместо количественника брать экспертов, которые на этом рынке что-то продают. И, по сути, через них проводить количественник. То есть берешь head of sales, head of marketing каких-то конкурирующих решений и спрашиваешь, какой из этих сегментов самый большой, какой из этих сегментов растет быстрее всего, кому проще всего продавать, чьи джобы, потребности не дозакрыты.
Ну, я так и хотел, кстати говоря, на Big Job в B2B для данного продукта пойти уже к монстрам и пообщаться, что им не хватает вообще.
Yes, вот все, что я сейчас рассказываю, это будет дальше в курсе. Это будет в модуле, как запустить новый продукт. Вся эта логика, что я писал. А логика, как развивать существующий продукт, это вот на первый вопрос и тебе. Вот эта вот диаграмма 99%, 1%, это будет модуль, как развивать существующий продукт в лекции и в воркшопе. Там еще набор отдельных своих стратегий.
Понял. А второй под вопрос. А стату как-то забираешь? Например, ты смотришь там
А, да,
люди, которые
да.
пишут, как мне сделать это? 4189 запросов. Как пойти туда и так далее. Этим как ты пользуешься?
Да, смотри, это, безусловно, важная и ценная информация, но ты должен понимать, эта информация про что? Это информация про размер сегмента? Нет. Это информация про размер спроса? Нет. Это информация про то, какое количество людей в штуках ввели конкретный запрос. Додумались, что такой вопрос ввести, ввели, и, возможно, получили, не получили результат. А это... То есть у тебя вообще там, в смысле, люди, может, вообще не в поиске это делают. Может быть, они это делают через интегратора. Может быть, они это делают через, не знаю, разработчика, который ввел запрос, но это джоба не LPR, а разработчика. Запрос не LPR, а разработчика. Поэтому
Не используешь.
это использую, но это дополнительная информация к обогащению сегментации.
Супер, спасибо.
Точнее, к сегментации джобов, сори, к сегментации джобам и критической цепочке выбора решений. Так, друзья,
Спасибо.
поднимайте руки, если у вас есть вопросы. Никого никогда не осуждаю за якобы дурацкие вопросы. Так, фидбэк Денис Киселев. Жги.
Да, привет.
Привет.
У меня вопрос следующий. Как уходить от конкуренции с внутренней разработкой в большом B2B? Вопрос частенько политический, скорее, чем экономический.
Ага, а какой у тебя продукт?
AI Helpdesk, база знаний. Мы знаем, что они облажаются. Как эту мысль продвинуть?
Ну, во-первых, мы сейчас находимся в очень уникальном историческом моменте, в котором рынки уже меняются, еще очень сильно поменяются благодаря нейросетям. Helpdesk. Смотри, давай так, давай отвечу на твой вопрос. Точнее, второй, я отвечу на твой вопрос. Вторую очередь, в первую очередь я отвечу, что бы я делал на твоем месте. Я смотрю, как развивается веб-кодинг и вообще, куда все движется с нейросетями. И я понимаю, что если бы у меня был SaaS, я бы делал какой-то еще бизнес, потому что я понимаю, что время жизни SaaS, время жизни подавляющего большинства SaaS очень ограничено. Потому что SaaS с очень высокой вероятностью или, как минимум, трансформируется в какую-то другую бизнес-модель. Ну, например, я в мае этого года был на закрытой конференции очень, очень сильных предпринимателей в Португалии, и там была панель, который называется SaaS умирает». И там тезис... Я, к сожалению, не пропустил эту панель. Мне рассказывали про эти тезисы. Но мне, блин, очень интересно. Я все еще хочу послушать запись. Тезисы следующие, что как минимум меняется бизнес-модель от лицензий и подписки к оплате за использование. Просто потому, что весь рынок туда идет. И в какой-то момент все клиенты за подавляющее большинство продуктов будут это требовать. Второе, у тебя разработка настолько удешевляется, что у тебя появляется давление изнутри компании, мы сделаем сами. Ну, вот это два, на самом деле, основных фактора. И дальше вопрос. Какой софт компании проще будет написать самим при даже отсутствии сильной компетенции разработки? А какой софт проще купить? И у покупного софта всегда есть проблема очень сложного согласования, внедрения, документооборота и изменения привычек. То есть я бы задал экзистенциальный вопрос. А вообще долгосрочно устойчивый ли продукт, уникальная ценность и бизнес-модель моего продукта, моего бизнеса и моего продукта? А что если делать
Интересно.
вообще, вообще не helpdesk и не автоматизацию helpdesk?
Ну, там тонкий момент. На самом деле, мы уже неоднократно уходили от этой конкуренции, просто подождав год. Через год клиент возвращался, и все проходило идеально, потому что он подождал годик, посидел на каком-то древнем решении, поождал своих разработчиков, понял, что в реальности у них куча других задач, он не управляет процессом.
Ну что,
И
окей, смотри,
приходится продуктом.
я не ответил на твой вопрос. Я ответил на... Точнее, я предложил тебе задать другой вопрос. Давай отвечу на твой вопрос. Ответ на твой вопрос — это уникальная ценность, которая вылезает из графа, и часто это личные джобы. То есть, когда ты знаешь личные джобы ЛПРов, то есть, смотри, ЛПР, у него есть личные джобы. Что такое политика? Мои личные интересы, меня любимого. Продвинуться по службе, премию, чтобы меня любили, уважали, признавали и так далее, бюджеты давали и так далее. И он почему-то для всех этих джобов выбрал внутреннее решение. Или там какое-то другое решение. Соответственно, когда ты в деталях знаешь все его джобы, бизнесовые, личные, и придумал, во-первых, создал ценность, во-вторых, донес эту ценность для всех бизнесовых личных джобов, ты начинаешь конкурировать как минимум на одном языке с его альтернативным внутренним самостоятельным решением.
Ну, тут проблема, что ЛПР, он не полностью решение принимает. Там их структура целая, и на его продавливают. Сейчас же
Но
в любой компании есть и отдел. И отдел смотрит на это, говорит, это фигня, мы за месяц запилим.
а вот это как раз на первый незаданный вопрос, который я предлагаю тебе задать.
Не запилят, к сожалению. К сожалению, не решается так просто. Там много всего. А внутренняя разработка, она в основном все-таки занимается там кучей дел. А этот сегмент, он остается остаточным принципом. Он не такой уж прям core для бизнеса. Это не распознавание там шихты на ленте для, я не знаю, кто там шихту
Смотри,
использует.
ты борешься с ветряными мельницами устойчивого мнения, что нам проще запилить самостоятельно. Вот
Да.
как ты из этого можешь в принципе выйти? Ответ — другие джобы в графе. У тебя есть самая мощная стратегия — это выйти на работу выше уровня, когда ты перестаешь в голове людей восприниматься старым концептом, и ты становишься совсем другим концептом. Не знаю, рост конверсии лидов под ключ за счет автоматизации саппорта или селзов операционных сотрудников.
Ладно, я понял. Спасибо.
Спасибо. Друзья, поднимайте руки, если у вас есть вопросы. Максимум с фидбэком у нас следующий Александра Чернышова.
Ваня, привет.
Hello.
После обратной связи по воркшопу я поняла, что сегментов будет больше, чем я думала. Ну, то есть мне казалось, что их будет много, а теперь я поняла, что их будет очень много. И у меня
Хорошо. Так
B2B
напомню,
продукт,
напоминайте, какой у вас продукт, пожалуйста.
а продукт платформа гибкого найма для крупных компаний. То есть есть, например, руководитель проекта, который нанимает, есть его руководитель, и минимум еще 2 или 3 человека влияют на принятие решения. При том,
Окей.
что мы еще заключаем договор с крупной компанией. То есть здесь, получается, людей, вовлеченных в процесс, довольно много.
Окей.
И вот теперь вопрос мой в чем, что если по каждой из этих категорий, то есть есть сегменты по лицам, принимающим решения, сегменты там по бизнес-заказчику, сегменты внутри вот этих людей, влияющих на принятие решения, то получается, не знаю, если каждых по 5, то это 5 умножить на 5 умножить на 5, ну, как получается, супер дофига. И вопросы у меня какие? Первый про то, как вообще не захлебнуться в этом объеме, то есть тут супер сложный граф. А второе, вот как это, по идее, должно быть представлено, это отдельные графы для каждых вот этих людей. Ну и третий вопрос я давай сразу накину. Вот я этот путь пройду, а потом с этим приду в компанию и скажу, ребят, вот тут у меня супер такой огромный граф, и вот чтобы, как это еще упаковать, чтобы внутри просто донести, и каждому человеку не приходилось осваивать эту мега подробную карту. Вот.
Смотри, в случае, когда у тебя много ролей, джоба нанимать есть у всех компаний на рынке, и как следствие у тебя очень большая вариативность компаний, людей в этих компаниях, ролях, контекстов, компетентных сотрудников, типов бизнесов, маржинальность и так далее, тебе нужно, во-первых, признать, что ты работаешь на таком рынке, где у тебя очень высокая вариативность всего, в том числе сегментов и джобов. Второе, тебе нужен подход упрощения. Подход упрощения у тебя следующий подход упрощения. Первый подход – это когда ты сверху накладываешь какие-то фильтры, очень грубые, связанные с твоей либо бизнес-моделью, либо какими-то принципами компаниями. Например, мы работаем только в таких регионах, потому что… Или мы работаем только с такими сотрудниками, индустриями, потому что у нас компетенция, это могут быть неоптимальные, неправильные решения, но такие решения упрощают весь подход. Их можно и нужно принимать из сегментации, но если, например, есть такие принципы, которые сходу вы можете применить, и вероятность ошибки низкая, это уже, ну, например, типа у нас сильный административный ресурс, не знаю, в таких-таких-таких крупных компаниях, поэтому мы специализируемся на найме таких сотрудников. Это как бы первый, точнее, второй уже подход упрощения. Или первый подход упрощения. А, нет, сори, это первый подход упрощения. Второй подход упрощения – это тебе внутри компании нужны джобы не всех ролей. А у тебя LPR – это нанимающий менеджер или кто?
Но чаще это нанимающий менеджер, да.
Окей.
Но получается, знаешь, тут есть связка нанимающий менеджер и руководитель отдела. То есть руководитель отдела может быть большой вес, он может это решение отменить или наоборот продвинуть.
Вот, смотри, ты можешь сегментировать по джобам LPR или LPR и LVR. Ну, короче, типа самых ключевых людей, которые принимают решения. В этом случае ты упрощаешь и не берешь джобы рекрутера, не знаю, какой-то сотрудника, нанимающего менеджера и так далее, который проводит интервью. И вот у тебя вот эти два подхода, вот эту бесконечную сложность уже упростили на порядок. Ответ на вопрос, как соединять графы, у тебя нет цели, вообще ни в коем случае нет цели сделать один-единый граф. Есть цель выбрать сегмент и создать ценность. Для выбора сегмента тебе достаточно набора core jobs, sorry, сегментации по похожим наборам core jobs всех LPR-ов, ну, например, нанимающих менеджеров only, точнее, sorry, вот эти один сегменты, в которых есть LPR, только нанимающие менеджеры. И вот мы там группируем по похожим core-джобам. Хочу core-джобов нанимающих менеджеров. У тебя есть сегменты, где у тебя руководитель отдела, LPR, или там руководитель отдела, нанимающий менеджер. И вот у тебя есть 15, например, сегментов, в которых есть одни и вторые, или там вторые, и там разные комбинации этих вторых. И вот это тот уровень детализации, на котором я бы остановился для принятия решения о сегментации. А когда ты выберешь сегмент, уже после того, как ты выберешь сегмент, ты можешь внутри этих сегментов чуть детальнее изучить граф, чтобы, например, понять, как выглядит критическая цепочка, не знаю, выделения бюджета на найм, как выглядит критическая цепочка заведения нового рекрутера, выглядит критическая цепочка найма сотрудника, критическая цепочка, там, не знаю, ассесмента и так далее. И ты, зная эти критические цепочки, уже создаешь ценность, встраиваешься, чтобы у тебя, бы шли продажи, бы это давало ценность. И в этом случае тебе полезны дополнительные графы дополнительных сотрудников, рекрутеров, линейных сотрудников и так далее, потому что, зная их джобы и критические цепочки, ты либо продаешь, либо встраиваешь ценность. Но это второй этап после стратегического решения. Мы бьем в эти сегменты.
Поняла, да, супер, спасибо.
Ага, спасибо. Так, отвечу на вопросы текстом. Аркадий Вахмяков спрашивает. Я пересматриваю все уроки воркшопа и чутка запутался. Хочу – это работа или наш продукт? Это джоба. Хочу – глагол неопределенной формы. Существительное – это минимальное описание джобы. Такой же вопрос, как у Артема. Наверное, уже ответил. Аккуратно, могут быть белые ходоки. Понял сегодня, что не понимаешь, что такое подсегменты, как их выделить, для чего их выделять. Нет какого-то интуитивного понимания, базового понимания. Подсегменты — это когда ты внутри сегмента нашел людей, которые выполняют «хочу курджобов» с критериями успеха, и у них есть дополнительные или небольшая вариативность критериев успеха. Или у них появляется, то убирается, однако это курджоб. Например, у вас в сегменте есть три курджобы, а еще одного сегмента появляется четвертая курджоба. Или меняется какая-то одна курджоба. Меняется незначительно. То есть это детализация. У вас на самом деле, допустим, три сегмента, и все эти три сегмента описывают 500 тысяч человек. У вас в пределе 500 тысяч сегментов по количеству человек. И сегментация — это способ нам найти такой порог упрощения и группировки людей, чтобы мы, с одной стороны, не сошли с ума от вариативности, а с другой стороны, чтобы это было достаточно точно, чтобы наш продукт, чтобы решение в продукте про то, на каких людей, какие джобы, какой ценностью, какой бизнес-модели мы принимали, чтобы эти решения были максимально точные относительно всех альтернативных решений. И вот «хочу курджоб с критерием успеха» — это та золотая середина, которая обычно достаточно. А когда ты находишь людей с этими курджобом критерия успеха и начинаешь с ними разговаривать, ты находишь чуть большую вариативность внутри. Михаил, напиши, пожалуйста, ответил, не ответил. Если не ответил, перезадай, пожалуйста, вопрос, чтобы я понял, чего не хватило. Так, Михаил Черепахин. Вопрос. При исследовании последовательных работ, в работе, которая не конечная последовательность, что бы будет учать не на биг джоб, а на следующий работу последовательность? Это очень хороший вопрос, Михаил. Я давно замечаю этот феномен, но я никак не могу понять смысл. У меня в тудушке доработки методологии этот вопрос звучит, но я еще не понял. Не понял, так ли это, не является ли это багой, как у мышления. Короче, я это не знаю ответ на этот вопрос. Очень интересный вопрос, еще не разобрался. Михаил, я пробовал промптами через чат G делать, и не понимаю, как формируется биг джоба, кор джоба, как лечить между собой, но промпт классно формулирует все. Михаил, у нас было в третьем воркшопе, если ты не участвовал или не смотрел, в начале третьего воркшопа мы ровно эту штуку детально изучаем. Я сейчас не хочу на эту штуку тратить время, потому что мы это изучали, я прошу тебя пересмотреть начало третьего воркшопа. Надежда Куфтина. Привет. Вопрос прошлого воркшопа. Первый. Непонятен вопрос про доп. Ценность. Что такое в этом человеке, что для него доп. Ценность цена? Как именно описывать человека? Что важно? Информация должна быть из интервью. Ко время интервью, конечно, нужно задать вопрос про доп. Ценность, чтобы потом не проводить повторное интервью. Надежда, я предлагаю тебе дождаться воркшопа в субботу про добавочную ценность. Я почти уверен, что ты получишь ответ на этот вопрос. Также про целевую маржу тоже непонятно, как именно описывать человека, которому мы поможем получить целевую маржу. Так, как бы мне тебе помочь? Надежда, разместись, просто скажи, просто смотрела ли ты лекцию сегмент на сегмент?
Да, смотрела.
И ты не получил ответ на вопрос.
Мне как-то не уложилось в голове. Я там поняла по примеру, что получается, если мы там описываем, что это там человек, например, вегетарианец, вот ему там свежие продукты интересны. Потом про маржу, что, например, там, не знаю, он так делает покупки, там 10 тысяч долларов заводит, значит, он нам там интересен. Вот, но все равно как-то у меня вот не укладывается, а что еще там должна, какая еще быть информация? Где мне вот ее брать, например, не знаю, насчет вегетарианца, типа, мне прям человек ответит, что он вегетарианец, откуда я вот узнаю это?
Все, я понял. Этот блок, вопрос называется «Квалифицирующие вопросы». Я приеду из Испании и напишу вам промпт. Это промпт сгенерирует такой набор вопросов, получая ответы на которые ты получишь с хорошей вероятностью, вероятность далека 100%, информацию, которая ляжет в особенности от добавочной ценности, в особенности от маржинальности. То есть это набор вопросов, которые тебе скажут, сколько денег он заводит. Ты поспрашиваешь, сколько денег он зарабатывает, заводит. Не знаю, на какой машине он ездит, куда они ездят в выходные. А торгует ли он на бирже, торгует ли он криптой, а на какие суммы торгует, сколько у него лежит на депозите и так далее.
Получить по факту, потом из контекста все это можно будет получить.
Не
Ну, из
совсем.
блока контекст, нет?
Не совсем. Смотри, это специальный набор вопросов, которые тебе вот эту информацию для возможности создать добавочную ценность и для возможности получить маржинальность, он обеспечивает. И он пойдет у тебя в контекст джабы, но тебе нужно отдельными вопросами это доспросить. Будет промпт.
Хорошо, спасибо.
Ага. Так, теперь отвечаю на вопросы по рукам. Так, смотрю фидбэк. Фидбэка не вижу. Вадим Борисов.
Алло, Вань, привет.
Йоу.
А, там сейчас Наташа, Надежда задавал вопрос, может, он пересекается, но вот здесь хочу еще раз уточнить. Вот смотри, мы во вторник на воршопе разбирали сегменты, говорили про гипотезы доп. Ценности, маржинальности и задавали вопрос, а что в этом человеке такого? Вот. Можешь ли ты на конкретном примере рассказать, как это выглядит на практике, чтобы я мог выделить сегментацию? Вот пример есть. Продукт Яндекс.Лавка. Я нагенерил, допустим, 50 гипотез доп. Ценности.
Ага.
Вот.
А ты писал вопрос текстом, верно?
Да, вот я до конца не
Стой, стой, стой,
понимаю.
стой, 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 стой. Какую бензадачу ты хочешь решить?
Ну, допустим, в Яндекс.Лавке я хочу увеличить конверсию в первую покупку.
Супер. Ты не можешь получить сегментацию, нагенерив гипотезу ценности.
Но вот.
Сегментации клиентов по джобам, прости, плевать на твои гипотезы ценности. Она существует сама по себе.
Ну, у меня просто не складывается. Вот мы на семинаре брали, что есть работа, потом генерили доп. Ценность, гипотезы, а потом задавали, а кто эти люди? А на практике, вот как это на практике применить?
Стой, стой,
Вот эти вопросы.
подожди, 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 подожди. Мы на воркшопе начинали не с гипотез доп. Ценности. Мы начинали с кор-джобов. Ты начал воркшоп с того, что перенес карточки кор-джобов каких-то людей,
Ну вот да, допустим,
которые ты придумал.
Яндекс.Лавка, я хочу оформить заказ в течение 30 минут.
Стой,
Корджаба.
подожди, 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 подожди. Смотри. Кор-джобы — это особенности людей. На воркшопах 1, 2, 3, ну и 4 вы придумывали эти кор-джобы из головы. В реальности мы не придумываем кор-джобы из головы. Мы идем в рынок, проводим качественные и количественные исследования, узнаем, какие люди с какими корджобами на рынке существуют.
Ну да, это ок, это понятно. Вот, а дальше
Это,
непонятно
стой,
про.
стой, стой, подожди, подожди. И это уже сегментация.
Ну, это мы по джобам только сегментировали. А на семинаре
Да.
мы сегментировали, что есть джоба, и там в рамках нее еще можно под сегменты по критериям сегментации выделять.
Да, но у тебя сегмент уже есть. И это супер важно.
Так, ну и как вот сюда вписывается гипотеза про доп. Ценность и критерии сегментации? Когда мы
Да.
задавали вопрос, а что в этом такого? Вот как это к джобам вот на примере применить? Вот я до конца
Да.
не
И
понимаю.
вот, смотри, ты Яндекс.Лавка. Ты сделал качественный ресерч. Ты узнал, что в Москве, например, там, окей, в Москве миллионниках, там 5 миллионов таких сегментов с такими набором корджобов. Там 3 миллиона такого сегмента с таким миллионом корджобов и так далее. Сори, с таким набором корджобов. И дальше тебе нужно принять решение, за какой из этих, за какие из этих, за какие корджобы, каких сегментов конкурировать. И чтобы принять это решение, тебе нужно учитывать, могу ли я создать добавочную ценность для какого-то из этих сегментов, могу ли я быть маржинальным и насколько, в каких из этих сегментов или в какой части этих сегментов. И могу ли я создать спрос?
Ну, а как вот среди людей, у которых разные корджобы, как я их дополнительно сегментирую по критериям сегментации? Вот мы задавали вопрос, а что в этом человеке такого? На семинаре понятно, но это мы теория была, а на
Да.
практике это как?
Вот, смотри, отвечаю на вопрос, как мы делаем на практике. Ты делаешь качественный и количественный ресерч. В качественном ресерче ты проводишь интервью и задаешь вопросы квалифицирующего блока. Это специальный набор вопросов, цель которого понять, что в человеке такого, что мы разную добавочную ценность можем ему создать. Вот у нас есть такая гипотеза, что можем дать супербыструю доставку. Такая, такая. Это на старте исследования. У нас есть гипотеза бизнес-модели. Либо у нас фактическая бизнес-модель, либо можем поменять или добавить продукт с другой бизнес-моделью. И мы придумываем набор опросов, что у человека нам нужно спросить, чтобы мы поняли, в каких сегментах какой объем людей может и не может, и насколько может быть маржинально.
Ну, то есть,
И мы...
подытоживая, я правильно понимаю, что перед интервью я генерирую 5 гипотез, доп. Ценности, например, задаю, думаю, какие это будут квалифицирующие вопросы, потом провожу интервью, делаю граф работ, корректирую, потом там вопрос провожу, ну и, соответственно, я понимаю, там, какой это сегмент, насколько он большой, могу я там создать и дать эту ценность или нет и так далее.
Можете создать спрос, можете быть маржинальным. Смотри, про маржинальность, про создать спрос. Ты обычно можешь это придумать, потому что у тебя набор бизнес-модели ограничен, и факторов, которые влияют на бизнес-модель, ограничены, и это наименьшее, самое меньшее из, самое простое из блока вопросов. Ценностью значительно сложнее. Ты можешь на старте придумать набор ценностей, но ресерч себе дает новые дополнительные гипотезы ценности. И это самый сложный блок. Но ты можешь на старте придумать, ты можешь эти вопросы задавать, но дальше у тебя происходит одно из двух. Ты либо в процессе интервью получил достаточно информации, чтобы новую ценность, которую ты придумал, в этих людей ответить на вопрос, что в человеке такого, что мы эту ценность можем, не можем создать. Это очень часто происходит. Это 70-80,
Ну
90%
да.
случаев. Либо ты понимаешь, что тебе чего-то не хватает, и тебе приходится допробовать интервью. Но к количественнику ты уже приходишь к тому, что у тебя есть знания про джобы и знания про эти факторы от добавочной ценности, от маржинальности, от возможности задать спрос. И в количественнике ты уже вот это все детально проверяешь. Сори, всех людей там 500, 700, 1000, 1500 человек, в зависимости от вариативности, размер сегментов. Ты размечаешь и уже группируешь, в том числе по вот этим подфакторам. Сори, по вот этим
Ну,
факторам выделяешь под себя.
да, вот смотри, подытоживаю, я правильно понял? То есть в количественнике я потом переношу, спрашиваю про core-джобы и критерии сегментации, которые я вытащил из интервью, что в этом человеке такого.
Yes, в том числе. То
Все,
есть, смотри,
теперь я понял.
ты как бы, ты в принципе пошел про правильную сторону, но ты не учел, что это сегмент особенностей людей и как мы процесс, что чуть-чуть, короче, в этом процессе поменял местами.
А что поменял? Не до конца понял.
То, что у тебя... То, что мы начинаем искать сегменты не с гипотез ценности. Это дополнительная информация, и она дополнительно корректируется в процессе исследования.
Я понял, то есть зашли пустые только с информацией, там, например, не знаю, какая есть гипотеза по работе, потом
Да.
пораспрашивали людей, поняли, какие они, потом проводим новое интервью и дальше уже выдвигаем, какие гипотезы доп. Ценности мы можем им дать, какой
Да.
будет квалифицирующий
Да,
вопрос.
еще, сори, спасибо, да, что напомнил. Я еще забыл еще очень важную часть исследования, что она итеративная. И первая итерация — это первые 5, 10, 15 интервью. Их цель как раз понять, с каким рынком, с какими графами, какими людьми мы оперируем, мы работаем, какую добавочную ценность можем создать. И со второй и последующей итерации мы уже генерируем гипотезы доп. Ценности, генерируем гипотезы бизнес-модели и корректируем, уточняем эти квалифицирующие вопросы по этим доп. Факторам.
Супер, я теперь понял.
Ага.
Огонь. Спасибо.
Да, спасибо, что разобрались. Я сам себе запишу, чтобы уточнить это в главе. Так, хорошо. Никита Лис. У тебя правда такая фамилия?
Да нет, это я что-то не такая фамилия. Привет.
Привет.
У меня продукт это консалтинг в строительстве.
Окей.
Бизнес-цель повысить конверсию отдела продаж.
Окей.
Мой продукт, он, маржинальная часть моего продукта, она оказывается один раз, скорее всего, для одной компании. То есть она получает допуск на стройку или на проектные работы, я зарабатываю деньги, потом она занимается там стройкой, либо проектирует, и я допродаю ей какие-то дополнительные услуги.
Окей.
Я тут генерил с помощью твоего промпта сегментацию.
Окей.
И так получилось, что мой маркетинговый канал привлекает мне наихудший сегмент. То есть это те люди, которые, но при этом этот сегмент на количество времени приносит наибольшее количество прибыли. То есть
Сейчас, наихудший
он
сегмент приносит наибольшее количество прибыли.
в моменте времени коротком. Если мы берем пролонгированное время, то, безусловно, прибыль мне приносит, ну, вот это золотое правило, 20 компаний из 20% из 100% приносят больше всего прибыли. Ну, у меня примерно так и работает. И вот тут я столкнулся с неким парадоксом. То, что самый, ну, по мнению GPT, я еще не разбирался, самое интервью не проводил, самый наихудший сегмент приносит нормально прибыли в режиме, ну, типа, там, неделя, две, месяц, но при этом он потом отваливается и перестает быть, ну, как бы хорошим сегментом, точнее, вообще перестает быть как сегментом. И вот тут я немного запутался, а куда идти-то, с учетом того, что опять же, там, если идти в этот промпт, лучший сегмент – это компании, которые уже суперстроители, у которых есть там несколько юрлиц, они постоянно открывают их, закрывают, открывают 20 строительных компаний, для которых там нужно получать новые допуски, но я не смогу до них дотянуться, потому что они работают уже со своими контрагентами. И вот тут я немного опешил, я как-то не понял, куда идти-то вообще, куда смотреть.
А ты делал ABCD-сегментацию?
Вот еще нет.
А ты на каком тарифе базы или максимум?
Максимум.
Ага. Смотри, у тебя будет воркшоп номер 6 в понедельник с Илюхой Красинским, и у тебя будет модуль «Как развивать существующий продукт», там будет лекция и будет воркшоп. Я тебе предлагаю посчитать юнит-экономику разных сегментов. Средний чек, количество покупок, конверсии, стоимость привлечения, вообще способность их привлекать. Потому что то, про что ты говоришь, что вот этот не самый прикольный сегмент, у него, скорее всего, и низкий средний чек, и у него низкие конверсии в повторные покупки, верно?
Да.
И он у тебя просто по юнит-экономике, скорее всего, проиграет другим сегментам, у которых кратно или ну, там, кратно больше средний чек, и у которых есть, в принципе, повторные покупки.
Слушай, еще вот один небольшой вопрос.
Сейчас, прости,
Спасибо.
прости, прости, я еще не ответил на твой вопрос.
А, извини.
Да, дальше у тебя, получается, есть набор сегментов, и если у тебя горит, ты можешь дождаться... Sorry, если не горит, то можешь дождаться модуля, как развивать существующий продукт. Если горит, ты можешь куратора попросить, чтобы тебе открыли лекцию пораньше. Я не рекомендую так делать, потому что курс так построен, чтобы у вас мозги не взорвались. И там как раз есть алгоритм, что делать. Как выделять сегменты среди твоих маржинальных внутренних, как искать сегменты новые вовне.
Хорошо, спасибо. Ну я да, в любом случае дождусь, потому что мне последовательность важна. Еще небольшой вопрос, с твоего позволения. Вот в моем случае big job является заработать деньги на стройке.
А там нет у тебя пропущенных уровней, ты уверен?
Как будто бы нет.
Как звучит твоя кордоба?
Вступить в СРО, но это вот то, как раз-таки
Что такое СРО?
СРО – это саморегулируемая организация, которая дает допуск на стройку. Вот я эту работу выполняю полностью, то есть я сопровождаю процесс вступления в
Сейчас.
СРО.
Зачем им вступить в СРО? Чтобы что?
Чтобы выйти на более крутые контракты и строить там, в том числе с государственными заказчиками.
А вот это твоя бигджоба. Иметь возможность выходить на более крутые контракты. Да не заработать
А
деньги на
не
стройке.
заработать?
Нет, заработать деньги на стройке, она там где-то есть, но это еще одним или двумя уровнями выше.
То есть
Вы,
нужно короче.
да, потому что, смотри, представь, что ты пропустил этот уровень, и ты вступаешь в СРО, чтобы заработать деньги на стройке. То есть у тебя следующая работа, вопрос про следующие работы. А что вы еще делаете, кроме вступления в СРО, чтобы заработать деньги на стройке?
И вот тут, кстати, тоже интересно. Нанимаю бригаду, завожусь знакомыми,
Да,
плачу.
стой, стой. Ты понимаешь, почему?
Да.
Почему?
Ну, к тому, что...
То, что уровень
Да.
пропустил. Что вы делаете, чтобы выйти, получить доступ на более крутые, более государственные контракты, кроме вступления в СРО? Что вы делаете?
А что вы делаете? Ну, ищем бригаду, ищем, платим там тендерным специалистам за то, чтобы они нам контракты находили.
Вот, и у тебя меньше пул работ. Это не все управление бизнесом стройки и процессом стройки, а это только выход на следующий уровень. Соответственно, что ты делаешь, ты со мной. Да, и дальше ты можешь внутри вот этого мини-графа уже развиваться. И бригады давать, и с тендерами помогать. И потом ты говоришь, ты со мной под ключ, выйдешь на следующий уровень.
Ну вот у меня примерно до курса такая идея-то и была. Да, спасибо.
Хорошо, спасибо. Так, Ксения Матвеева.
Привет, спасибо
Hello.
большое. Я кратко расскажу, чем я занимаюсь. Я работаю в компании Aurora Tech Award. Это премия для женщин-предпринимательниц IT-стартапов. И мы такой сайт-проект для компании InDrive. Может быть, слышали. Так вот, у нас призовой фонд 100 тысяч долларов для вот этих женщин. И мы этим проектом пытаемся помочь решить такую проблему, что 2% венчурных инвестиций идут в женские стартапы. И вот в развивающихся странах мы делаем такую премию, чтобы увеличить количество женщин-предпринимательниц и давать им доступ к инвесторам, которые нам помогают и дают им фидбэки для топ-100. Проводим пич-сессии, соответственно, денежные призы, менторство и вот это все. Суть в чем? Проект был создан, скажем так, по наитию и по решению. Мы хотим, и мы делаем, творим вот такое вот благо и добро. То есть не было никаких исследований до того, чтобы создать этот продукт. Сейчас тоже по такому же решению происходит еще запуск венчурного фонда для женщин, чтобы делать 5 сделок в год по 200 тысяч долларов каждая. Вот. И хочется со стороны проекта все это как-то привести в более разумный вид, так как еще запускается подкаст для этой аудитории. Но все это кажется таким большим комком, и непонятно, действительно ли мы делаем все то необходимое для наших женщин-фаундерок, или это просто вот все наши галлюцинации, то, что напридумывали там топ-менеджмент, да, и реализовывалось командой до. Соответственно, сейчас планирую проводить интервью с женщинами из разных регионов для того, чтобы понять, с какими вообще работами они работают. И вот во время нашего воркшопа я пыталась, да, составить эти big jobs, которые, допустим, у них есть. То, что звучит она так: я хочу получить капитал, чтобы масштабировать свой стартап.
Стой, подожди, давай уточним. Какая тебе бизнес-задача?
Причесать проект, чтобы действительно понимать, что мы делаем продукт для наших фаундерок, который им нужен,
А
а не тот, который...
зачем тебе причесать проект? Чтобы что?
Ну, чтобы понять, что из нашего оркестра лишнее, и можно не делать,
Зачем тебе
скажем,
понять, что из этого
что
лишнего,
улучшить,
что можно не делать?
чтобы оптимизировать ресурсы команды и ресурсы денежные, которые тратятся на эту премию, потому что она у нас, ну, полностью бесплатная, нам фаундерки ничего не платят.
Как звучит главная цель компании?
Помочь женщинам стартап инвестиции от VC-фондов. И мы сами еще делаем свой VC-фонд, чтобы лучшим давать деньги для развития стартапов
Каким критериям
в
компания поймет,
регионах.
что вы хорошо помогли женщинам привлекать инвестиции?
Так как у нас есть премия, что будет расти количество квалифицированных заявок на нашу премию, и что если те стартапы, которые мы будем сами инвестировать, будут развиваться, скажем так.
Давай не про премию, про инвестиции. Каким критериям компания поймет, что она хорошо помогает женщинам привлекать инвестиции?
Как у нас есть
Во время премии мы формируем лист из топ-100, и 45 VC-партнеров из разных VC-фондов проводят питч-сессии с этими девушками. И вот если кто-то из них будет инвестировать в один из этих стартапов, мы поймем то, что вот все классно, все не зря. Плюс мы делаем опросы с нашими участницами через 6 месяцев, через 12 месяцев после того, как оказываем им всяческую поддержку, чтобы понять, у кого из них там были сделки, либо были какие-то, не знаю, дополнительные сдвиги в бизнесе и прочее после таких менторских сессий. Вот так, с помощью
У
опроса.
вас скоро откроется лекция про критические цепочки работ, и там тебе первое, что я предлагаю сделать, я предлагаю построить цепочку работ вашей компании. Потому что твоя премия, цель существования и все действия твои и всех сотрудников премии — это помочь эффективнее выполнить джобы компании. Джоба
А я даю
компании —
работу фаундеркам, чтобы они смогли привлечь инвестиции в свои стартапы.
у тебя есть одновременно две цепочки. Джобы фаундеров, фаундерок и джобы вашей компании. Они должны
Да.
сойтись в одном решении. Ты не можешь выполнять джобы фаундеров, не выполняя джобы компании. У тебя есть цели.
Да.
И дальше, когда ты понимаешь цель, ну, например, цель — это 5 инвестиций в какие-то компании девушек. Дальше твоя премия должна за счет выполнения джобов фаундерок обеспечить эту цель.
А можно еще вопрос? В
Подожди, подожди,
данном
подожди,
звене
подожди,
вот у нас
подожди,
есть
подожди,
еще...
подожди, подожди. То есть ты понимаешь, что у тебя находить и выбирать таких фаундерок и так такие джобы их выполнять, все служит этой цели и больше ничему. То есть ты не просто делаешь жизнь лучше, ты делаешь жизнь таким фаундеркам лучше, чтобы случились 5 сделок.
Хорошо, я буду думать в этом направлении.
Тебе еще есть еще вопрос?
Да, еще вопрос. В этом звене у нас есть вот VC-партнеры, и по факту они тоже как игроки в том плане то, что не только мы можем инвестировать в эти стартапы, да, и записывать себе как такое благо, но есть еще другие VC-партнеры. И мы по факту
Окей.
как marketplace, который коннектит фаундеров с разными VC-фондами. Значит ли это, что еще есть, нужно не две линии свести, а прям три?
Yes. И
Хорошо.
тебя, у
А
тебя
что об этом
возникает
лучше
вопрос,
смотреть?
с кого начать?
Да.
Ответ начинать с тех, у тебя есть всегда баланс спроса и предложения. У тебя есть спрос со стороны фаундеров и предложение со стороны инвесторов. Что превышает? Спрос превышает предложение или предложение превышает спрос?
Ну, естественно, фаундеров больше, которые хотят получить инвестиции.
Следовательно, с кого тебе нужно начинать?
С них? Нет.
Нет. Если все хотят купить, все стоят в очереди за новым айфоном, кого тебе нужно в первую очередь привлекать, чтобы заработать на продаже айфонов?
Тех, кто готов платить больше.
Нет, тебе нужно привлечь дистрибьюторов, чтобы ты через этого дистрибьютора продавал iPhone. Потому что дистрибьютор такой, а кому бы мне пойти? Я с ними буду продавать или с ними буду продавать?
Окей, буду
То есть,
думать об этом.
смотри, для того, чтобы у тебя случились, смотри, цепочка, для того, чтобы случились 5 сделок, тебе нужно, чтобы были инвесторы, чтобы выполнялись их джобы за счет того, что ты находишь, привлекаешь, выполняешь джобы фаундеров.
Окей. Тогда работать от инвесторов, то есть типа от нашего инвестфонда и других, и смотреть так, как
Yes.
забрать для них лучше.
Yes. И что-то мне подсказывает, что твои инвесторы и твой инвестфонд именно тебе это и предлагали.
Ну, да, но Мы к этой модели только сейчас пришли. Ладно, хорошо. Спасибо.
Окей. Откроем лекцию «Критические цепочки работ». Все, что я сейчас там рассказал, там будет детально.
Спасибо.
Спасибо. Алина Бодина. Или Бодина, не знаю.
Привет. У меня два
Привет.
вопроса. Помоги, пожалуйста, первый вопрос. Помоги, пожалуйста, финально разобраться, такие сегмент и подсегмент. То есть я понимаю, что подсегменты объединены одной работой, но могут отличаться критериями успеха или набором core jobs. Правильно?
Или набором core jobs, или вот там теми факторами, которые мы обсуждали с, не помню, как зовут, задал вопрос про эти, про 50 гипотез ценности, или вот этими дополнительными факторами, типа больше, меньше денег. Но они обычно все спускаются в критерии успеха.
Окей, то есть там быстрый пример. У меня курс по перформанс креатив маркетингу, там работа прокачаться в перформанс креатив маркетинге. И критерий успеха может быть плюс-минус у креативного маркетолога. И там, чтобы все сошлось в голове, да, там пазл сошелся в голове, и я мог написать креативную стратегию, а, например, там у Юама будет мог на качественно новом уровне общаться с креативной командой. Это есть
Давай,
вариация
давай,
критериев
давай,
успеха?
давай, давай я отвечу на своем примере, то, что я
Давай.
не очень знаю сегменты. Вот у меня есть курс, один из сегментов — это фаундеры продукты, например, ну, продукты, у которых какая-то зона ответственности, им нужно там что-то вырастить, какую-то метрику. И джоба, например, понять, как сегментировать клиентов, одна из core jobs научиться сегментировать клиентов. И критерий успеха — это не знаю, освоил, я там уверен, что я могу это сделать в моем продукте. Там я как бы научился, и я понимаю, что у меня все навыки есть. А есть подсегмент, такой же продукт, фундаментальность такой же core job, но клиенты которого живут в Латинской Америке, и он не может их интервьюировать, потому что он не владеет языком и физически не может туда поехать. И у меня добавляется дополнительный критерий успеха. Я уверен, что могу это сделать с сотрудниками, с людьми, с клиентами в другой стране, на чужом языке, не присутствуя там.
Окей, поняла, спасибо.
То есть
Второй
фундаментально
вопрос.
такой же сегмент, но у них появляется особенность, мои сотрудники, мои клиенты в другой стране, и там дополнительный или измененный критерий успеха. Или дополнительная core job, например. Core job или там микро job от этого, типа, понять, ну, как научиться решать, типа, делать ресерч в таких удаленных ситуациях.
Окей, спасибо. Второй вопрос. Граф и критическая цепь. Как они
Да.
соотносятся? Это одно и то же?
Это очень хороший вопрос.
Давай, прости, давай я тебе тогда уже под вопрос. Когда я вчера делала домашку, ну, с чего начинается критическая цепь? Потому что, как я поняла, с работы, которую, ну, гипотезы работы, в то время как граф, да, это же и вправо, и влево, до и после. И я подумала, что тогда, ну, критическая цепь это не есть граф, потому что как бы критическая цепь не учитывает работы в графе до или нет.
Я покажу.
Вот.
Это очень хороший вопрос. Я перестал, ну, в смысле, это прям высшая математика, и я не всем ее даю, потому что далеко не многие до этого доходят. Смотри, вот это граф, как продукт делает ресерч по уму. Вот у тебя есть хочу решить задачу, хочу получить гипотезы, хочу сделать, получить выводы из исследований клиентов, и там мне нужен качественный ресерч, потом мне нужен количественный ресерч. И вот в качественном ресерче у тебя такой граф. Это уровни, циклы, частотные джобы и так далее. Понимаешь, как вот это превращается в критическую цепочку?
Ну.
Смотри, смотри. Критическая цепочка к этой джобе — это последовательное выполнение работ. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать и все.
Да, но в твоем примере вот та самая верхняя левая, а если бы джаба, а если бы она стояла посередине, то в криптическую цепочку включалось бы то, что от этой карточки выходит слева,
Нет,
до.
это все
Вот.
ниже, это все ниже какой-то джабы.
Окей.
Вот это все граф, критическая цепочка ниже уровнем к чему-то. Сейчас, не так, смотри, у тебя
Окей.
и граф, и критическая цепочка может быть от какой-то джабы, но граф — это вот такая логическая структура, критическая цепочка — это физическая последовательность на временной шкале. То есть это как бы
Окей, но
развертка графа. Развертка графа на временной шкале.
да, но все равно тогда туда не входит момент эвалюэйшена. Но есть, допустим, у меня продукт курс, да,
Да.
работа соседняя перед работой, там изучить, например, варианты курсов, выбрать подходящий мне курс. В мою критическую цепочку эти работы не попадут.
Да, поэтому тебе нужно идти через Биг Джобу. Через работу выше уровнем.
Ты имеешь в виду, что критическую цепь для работы выше уровнем делать?
Или цепь, или граф. Обычно цепь.
Окей, заберу на подумать теперь этот комментарий. Спасибо.
Вообще, не знаю, что делать, смотри Биг Джобу. Золотой совет.
Ок, спасибо.
Так, есть несколько вопросов текстом. Сейчас я на них прочитаю и отвечу. B2B часто получает сложную структуру принятия решения. Каждой роли своим, каким образом аккуратно сметчить. Михаил, был частичный ответ на этот вопрос. Вторая часть ответа на этот вопрос будет в лекции про критические цепочки. Мы вам ее скоро дадим. Руслан, Ваня, вопрос стратегический. Прокопал свой продукт? Его сегмент, мне кажется, грустный и печальный, сегмент мелкодоходный. Поздравляю, что ты это нашел. При этом вижу несколько другом направлении. Продукт четко понятен, сегмент четко ценностью. При прочих рамках понять, идти новый продукт, сегмент работы или нет. Ну, это сравнение экономического потенциала. Ты можешь посчитать юнит экономику, размер сегмента, наличие компетенций. То есть сделать табличку, сделать сравнительную табличку по всем факторам, сделать формулу, в которой ты перемножаешь все эти факторы. Например, размер сегмента в штуках или в деньгах. Там умножаешь дальше на либо ампу, либо на что-то еще. Ну, если ты в деньгах, то все, это уже у тебя же ампу внутри есть. Это ампу на количество людей в сегменте. На способность создать доп. Ценность, на конкуренцию, на наличие каналов привлечения или там стоимость привлечения лида. И таким образом сравнишь бизнес-потенциал. Идти в другой сегмент с твоим продуктом или идти совсем новый сегмент. Федор Рубцов, если у меня B2B продукт, мне нужно строить отдельные графы работ для бизнес-джобов, для личных джобов, личный бизнес. Ответ на вопрос будет лекции про критические цепочки работ. В большинстве случаев для выбора сегмента тебе нужны бизнес и бизнес-джобы ЛПРов. Это в подавляющем большинстве случаев. Пидмумбек Евгений Владимирович. Приведи несколько примеров сегментации по работам. Непонятно, нужно ли как-то менять скорджобы. Несколько примеров сегментации по работам. Я предлагаю тебе воспользоваться промптом и воспользоваться... Сейчас я напишу в чат письменного потока. Aura Framework ru/segments. Потом как раз генерирует тебе сегменты. Сейчас я тебе проверю, что откроется. Да, откроется. Открылся. Не понимаю, нужно как-то менять core-джобы, если есть похожие, такой грани похожести. Похожесть хочу с критериями успеха. У тебя твои core-джобы, получите отчет с аргументами за и против. Тут нет критериев успеха. Пожалуйста, сегментируем по хочу core-джобы с критериями успеха. Без критериев успеха ты не можешь делать вывод, это одинаковые или разные core-джобы одинаковых или разных людей. Виталий Ваня, какой уровень детализации достаточно, чтобы не поехать кукухой? Сколько сегмент стоит рассматривать максимум? Виталий, к сожалению, это не... не очень... Сегментация особо плевать, к сожалению, на состояние нашей кукухи. Они не особо беспокоятся о состоянии нашей кукухи. Я как-то делал исследование, в котором было 30 сегментов, и мы не закончили исследование. Мы такие... А, нет, сори, это были... были сильно больше 30 сегментов, и мы такие, блин, а чтобы найти все сегменты, нам нужны сотни интервью. Там супер особенный продукт. Это Яндекс Плюс. И мы в итоге чисто комбинаторно, экспертно и потом количественниками все валидировали. Кружок с критериями, набор кружок с критериями успеха. У меня не хватает, все, сори, у меня нет других примеров, аргументов. Какое количество, размер сегментов адекватное, чтобы избежать бесконечной вариативности? Опять же, только что ответил. На каких работах может существовать сарафанное радио, если такие работы для B2B? Денис, отличный вопрос. Ответ на этот вопрос есть в лекции «Типы и свойства работ». Есть работа виральная, отдельная джоба, отдельный тип работ, который мы делаем для другого человека или вместе с другим человеком. Это работы, переходные работы в критической цепочке работ между разными ролями. Про это будут лекции про критические цепочки работ. Так, отвечаю на вопросы по рукам. Вы представляете, у вас сегодня Q&A-сессия, на которой больше всего людей и больше всего вопросов ever за всю историю всех хорошо, всех потоков. Так, фидбэк Андрей Носов.
Прости, а мы ровно по графику закончим?
Да, мы закончим ровно по графику. Все, кто не
Так.
успе... все, все, кому не успею ответить на вопросы, задайте просто вопросы текстом, я отвечу текстом или ломами. На все вопросы отвечу, просто, видимо, уже не на Q&A.
Так, да, Вань, привет. Это я. Да, я хочу немножко домучить вопрос, который вы обсуждали по поводу дополнительных критериев сегментации. Ну, то есть, что особенного в людях, что мы можем сделать для ценности. Потому что я немного не понял, ну, то есть, как раз вот после диалога я как раз, то есть, задумался еще. Ты рассказал, что получается идет несколько итераций. И первая итерация – это когда мы интервьюируем респондентов, и на основании этого интервью мы уже тогда формируем в будущем вопросы, которые мы будем задавать следующим респондентам, чтобы уточнить. Вот. А что нужно такого? Вот я просто провел 10 интервью уже первых, пользователей нашего продукта. И у меня не появилось таких, то есть вот мы сейчас то есть, с командой созванивались и пытались из этих интервью вытащить, и у нас не появилось таких критериев, которые бы давали какую-то, ну, прям четкую уникальность того, что как бы вот эти люди, они чем-то выделяются. То есть что такого нужно спрашивать на первых интервью как раз, вот, чтобы достать из них гипотезы, получается, да, на следующих интервью, что может отличать таких людей, какие особенности? Какие-то вопросы, может быть?
Ровно те вопросы, которые мы на прошлом воршопе тренировали. Ты придумал гипотезу ценности для этих 10 респондентов?
А мы же не идем с гипотезами и ценностями на первое интервью, или я
Ты
неправильно понял?
провел интервью, ты слушаешь работы этого человека, такой, блин, я знаю, как твои джобы лучше выполнить. У тебя такие идеи появились?
Я слушаю ответы респондента, и у меня появляются мысли, как лучше его джобы выполнить.
Да. Ты видишь граф, и у тебя появляется гипотеза, как ты этот граф можешь эффективнее выполнить, используя все стратегии, которые у тебя есть на курсе. У тебя такое появляется?
У
Ну,
меня,
конечно,
видимо, еще...
появляется. Ну, конечно, появляется. Нет?
Ну, тогда, да, появляется.
Вот, появляется. Дальше ты задаешь вопрос, что в человеке такого, что он это может ценить? Вот этот респондент, что в нем такого, что он это может ценить? Вспомни последнего респондента, последнюю гипотезу ценности. Какая гипотеза ценности?
Не помню. Ну, у него... Ну, говорить пример?
Да,
Или как?
да, да.
У него последний респондент, и у него гипотеза ценности. Гипотеза ценности? То есть, что для него ценно именно в продукте? Вот он хочет там, регулярно заниматься спортом с поддержкой комьюнити.
Что в
Что
нем
его
такого,
комьюнити...
что он будет ценить поддержку комьюнити?
Ну, ему важно, чтобы его, то есть, наверное, замечали или хвалили, допустим.
Окей, это уже близко к правде, близко, точнее, к причине. Что в нем такого, что ему важно, чтобы его замечали и хвалили?
Ну, я же не психотерапевт, не знаю, блин, что там такого может быть у него.
Травма
Какой...
отвержения.
Ага.
Я как
Так, я могу.
человек с травмой отвержения говорю тебе, что люди с травмой отвержения готовы платить за это огромное бабло.
Ага. Понял, да, кстати, похоже. Ну, то есть, да, он говорил, что я не командный игрок. Вот, что он говорил, кстати, прям
Вот, и
конкретно.
дальше ты на всех последующих интервью, тебе нужно понять, человек, который сейчас перед тобой, есть ли у него травма отвержения или нет.
Ага, ну то есть получается, это на первых интервью достаточно такая, нужно чутко слушать, да, и пытаться
Yes.
разобраться в людях, то есть что они из себя
Yes.
представляют. То есть, ага, понял.
Yes. Друзья, все, кто подключились позже, я нахожусь в городе Трухилья. Это замок, в котором снимали некоторые эпизоды «Игры престолов». Пришел туда, где потеплее. Так, давайте дальше. Артем Болотов.
Да, спасибо. Где только «Игру престолов» не снимали, в каких только замках.
Ага.
Да, спасибо тебе большое за курс. Прямо крутой продукт. Видно, что ты очень круто над ним подумал и поработал. Прямо
Спасибо.
огонь. Вот вопрос в следующем. Хочется понять, насколько вот правильный подход у меня к сегментации. Значит, у меня продукт, я делаю AI-автоматизацию для B2B клиентов, и ну, это несколько там продуктов, консалтинг, обучение, и потом я их всех приземляю на свою платформу, где там удобные интерфейсы с рабочими пространствами, где можно агентов создавать разного уровня сложности, отслеживать, как они работают там, и так далее. И делаю я это для B2B клиентов и фокусируюсь на крупном бизнесе, то есть на корпорациях. И мой подход к сегментации, он зависит, ну, вопрос как бы, насколько это корректно, от функций, то есть там HR-функция, IT-функция, там customer service. Почему так? Потому что вне зависимости от того, банк это или там транспортная компания, вот эти рановые функции, ну такие рутинные операционные, они все делают одно и то же. Соответственно, у них набор работ в целом одинаковый. То есть там учить людей, там рекрутировать персонал и так далее. Вот насколько такой подход к сегментации верный, как ты думаешь?
Смотри, если у тебя действительно core-джобы с критериями успеха одинаковые, то тогда действительно это скорее один сегмент. Но у тебя, смотри, критерий сегментации первый — это не какие-то особенности людей, которые ты придумал, а потом такой, какие внутри у вас джобы. А ты смотришь, какие респонденты, какие конечные клиенты имеют одинаковые джобы, то есть ты группируешь, на первый, можешь группировать, на первый взгляд, очень разных ЛПРов из разных компаний, но ты понимаешь, что у всех этих, например, 10 ЛПРов одинаковый набор джобов. Но компании разные. Вот ты не смотришь на эту разность компаний, ты смотришь на признак одинаковый набор джобов, а потом ты дополнительно, зная хочу курджобов с критерием успеха, смотришь, что у вас такого одинакового, что обеспечивает во всех вас эти одинаковые курджобы. И там у тебя оказывается, что есть другие какие-то признаки, не индустрия, не там, не знаю, не размер компании, не количество сотрудников, а, например, собственник или акционер, которые проповедуют, не знаю, что-то, например. Или там везде акционер, главный акционер — это, например, разработчик в прошлом, например.
Так, а
Ответил?
что это? А что вот это мне даст? Вот
Понимание, что это за люди, что их объединяет, как их находить. Как находить похожих на них.
Ну, ты имеешь в виду этих ЛПРов именно, да?
Этих ЛПРов из этого сегмента, если ты за эти джобы этого сегмента решил конкурировать.
Окей, понял. Спасибо.
То есть это обратный процесс. Не придумали сегмент, посмотрели джобы, а посмотрели похожие группы джобов, увидели, что вас объединяет.
Окей, ну, блин, в корпоратах там обычно все очень стандартно. То есть вот этот пример с собственниками, который привел, не знаю, работает или нет. Ну, интересно покопать. Спасибо за идею.
Ага. Придумал сразу главу для книги. Так, спасибо. Михаил Алексеев, ой, сори, Матвей Алексеев.
Да, Вань, привет.
Алло.
Так, вопрос такой немножко масштабный, поэтому постараюсь побыстрее и максимально понятным языком. Контекст. Есть компания, у компании есть потребность нанимать программистов, да, стажеров. Процесс дорогой, хотим его удешевить, поэтому есть мой
Окей.
продукт внутри компании, который
Ага.
работает как онлайн-тренажер по решению задач по программированию. Соответственно, пользователь тренирует и качает навыки. Там про Big Job сейчас подробней. Наша бизнес-ценность в том, что мы их скорим и нанимаем потом на
Окей.
стажировку. Вопрос какой? Глобальный. Так как тут не денежная прибыль, ну, понятное дело, что это удешевляет найм, но вот не прямая, то есть ценность основная для бизнеса – это привлеченный стажер. Как-то скорректировать вот те, по крайней мере, на данный момент этапы, которые мы прошли, из первого, второго, четвертого воркшопа под вот эту специфику. То есть я могу кратенько пройтись по вот выявлению джабы, самому интервью и по ценности, и как я это вижу, и, может, ты свои какие-то мысли скажешь, где как-то подправить.
Смотри,
Либо какой-то общий совет.
ты слышал ответ про премию для фаундеров?
Слышал, но я пытался на свою вот ситуацию наложить как-то. Я правильно понимаю, что ты клонишь к тому, что надо исходить больше от HR-ов, от того, кого они ищут?
Конечно.
Ну, допустим, да, тут понимание есть. У меня есть, например,
Все,
четкие
дальше
критерии.
твоя
Да.
задача. Ты влияешь на то, каких стажеров привлекаете, или не влияешь?
Наверное, не влияю. Ну, то есть, блин, тут сложно сказать. Наверное, ну, я прямого влияния не вижу. То есть приходят люди. Мы скорее, я, ну, как платформа вольна выбирать, кого она зовет на собес, условно, в
Все,
дальнейшем.
я понял. Окей, смотри. Твоя задача сделать так, чтобы было нанято максимально дешево, максимальное количество релевантных стажеров.
Yes.
И дальше все, что ты делаешь, все твои решения по привлечению, отсеву, созданию ценностей, удержанию и так далее, оно служит этой цели, этим целям,
То есть,
точнее. Ну да, этой,
условно,
двум этим целям.
выявляю ABCD-сегментации, где А-сегмент – это, условно, самый релевантный стажер, которого только попросил, он к нам устроится.
Самый релевантный стажер, который строится максимально быстро и будет работать максимально долго. Yes.
Хорошо, смотри, тогда вопрос про интервью. У нас есть база стажеров, которые у
Да.
нас уже работают, и условно какой-то из них процент это те, кто взаимодействовали с платформами. Я правильно понимаю,
Yes.
что в первую очередь надо идти к ним, собесить и спрашивать, какая ценность была для них от платформы, и масштабировать эту ценность? Или тут
Но это
где-то есть
ответ на
искажение?
этот вопрос зависит от того, можешь влияешь на привлечение. Если не влияешь, тогда ты можешь делать только этих. Если ты влияешь, тогда есть вероятность, что есть прикольные сегменты стажеров, которые вы не знаете или не привлекаете. Ну, знаете и не привлекаете. Или не
То есть,
привлекаете.
условно, мы можем, например, скорее всего, так и есть, что вот множество стажеров, и
Да.
вот под множество этих стажеров, которые с нашим сервисом связывали, оно небольшое. Но есть, например, остальные стажеры,
Да.
которые не взаимодействовали с платформой, и лучше
Да.
сходить будет к ним и понять, какую ценность можем донести до них, чтобы они у нас потом.
Да, что если у тебя точка роста вообще не в оптимизации платформы, а в привлечении стажеров на рынке, которые есть классные, но еще не знают, или знают, но не дошли почему-то до тебя.
То есть это вот про замену решения, да, то есть за создание новой ценности. Ну, это вот про лекцию, когда ты рассказывал там про Янго вроде, и когда
Нет,
они...
это то, что это ошибка бизнес-цели, бизнес-задача. Что если вообще не нужно работать над платформой?
Ваня, сори, дико извиняюсь, там последнее твое, вот как начал отвечать, оборвалось. Можешь еще раз повторить вкратце?
Что если есть ошибка в бизнес-задаче? Что если вообще не нужно оптимизировать платформу?
Не нужно привлекать новых... То есть точка роста не в... не оптимизации платформы, а в чем-то другом, да?
А, например, в привлечении новых сегментов стажеров, которые... Окей, давай приведу пример. ты дилер, продаешь китайские машины, и у тебя супер вообще салон, супер менеджеры, вообще супер высокая конверсия, а у тебя про твои китайские машины, про твой китайский салон просто никто не знает. И тебе бесполезно оптимизировать конверсию, пока ты не поработал с awareness. У тебя точка роста сместилась в работу над awareness.
И да, я понял.
Очень часто, это мы сейчас заканчиваем киносессию, очень часто самое правильное решение — это перестать делать то, что вы делаете, и поискать, есть ли что-то, что более эффективно мы можем сделать для той же самой бизнес-задачи.
Да, я понял. Все хорошо, спасибо.
Так, друзья, сегодня один из немногих случаев, это третий Q&A на моей памяти, где я не ответил на все вопросы. Удивительно много вопросов. Я очень рад, что много вопросов. Мне грустно, что я не ответил на все вопросы. Я на все ваши вопросы отвечу, если вы их зададите текстом. Пожалуйста, задайте текстом в чате 57-го потока. Я завтра или в субботу отвечу на все ваши вопросы. В субботу. Завтра мы едем из Испании с собачкой назад. Всем спасибо. Пока-пока.
Спасибо. Пока.
Пока-пока.